сегодня 29 октября, значит, мир Ягу в эфире, и наверное, там что-то случилось с соединением с Белгородом.
Сейчас я вновь, этот Иванович отключился.
Да.
И запись вот был.
Да, ну, да, да, Иванович отключить. Да. Ты думаешь, есть у тебя продолжение на эту тему?
Ну, конечно, есть. Сказать, что продолжение. Да, вот сейчас говорил о значении этого свежего поколения, 30-летних. Но этот, вот я помню у Штайнера, которого тоже эти этапы жизни ясно выведены, у Штайнера это так определилось, что вот там начинается этот четвертое или пятое семилетие, там 28, да, начинается пятое семилетие в жизни, и в той нумерологии он тогда, ну, почти 100 лет так, назад так говорил, что вот тот период, когда человек окончил университет, женился и начинается практиковать, несколько лет практиковался, и он понял, что жизнь не такая, как в школе учили. И в тот раз, перед Баштайнером, там, перед 30-летием, начинается такой этап, такой деятельный деловой переделка мира, или такой пассионарный этап, я бы сейчас так могу сказать. Но это может быть и сейчас, как в наше время, в наше сетевое время. Эти люди, которым, да, под 30, они, это интернет и компьютеры, эти вещи, среди этого они выросли, потому что вот этот компьютер ведь родился, персональный компьютер, 40 лет назад, и они уже выросли почти целиком в этом среде, в этой среде. И, конечно, насколько они то, что они лучше понимают, насколько это адекватнее, или там какие-то законные, регулярные явления самообмена, самообмана, я хотел сказать. Это последнее, конечно, мы можем предполагать. А, конечно, они так свежие и целиком в новой времени. И в то же время все-таки правила жизни в основном устанавливает следующее поколение. И законы, они следуют. Но мы старались как будто продолжать. Я наушники снял. Сейчас пойдет скайповский голос через этот хангаут к Валдо тоже. Наверное,
да, так идет, да.
А у меня что-то и хангаута нет.
А у вас у нас есть у вас хангаут?
Да. Нас не выбросило. Да.
Через Камчатку работаем.
Хорошо.
Ну, счастливо. Это если у меня с компьютером будет.
А это вы сейчас своим компьютером или...
Со своим. То есть он меня выбросил, он взял и выключил.
А мы можем переключиться на скайп сейчас?
А записи не будет.
У меня будет. То есть просто вот звуковая запись. Не без колоб.
Угу. И мы с вами Валдо подключимся в скайпе.
Угу. Хорошо.
В скайпе, да?
Хорошо, да.
Хорошо, хангаут отключаю. Тем более, он у меня никак не хочет, и я очень боюсь, что не сохранится запись. Хотя я вам послал, где она должна запись быть. Угу.
Вычитаем, да?
Да, Валдо сейчас включен, но сейчас как будто у меня два канала. Аккуратно. Я, да, пани Иванович, оттеле, я не
знаю. Tähendab, jah, saab muidu jah, selle lihtsalt lisada ka, aga oota, tähendab, sina võtsid taha, või? Sina oled...
Tähendab mulle.
Tema helistas sulle, siis ma peaks temale helistama. Kui ja. Saab, jah, ma lükkan ennast sinu juurest välja ja lähen sinna teisele.
Jah.
Te proovin niimoodi. Nii.
Вот сюда входить, да?
Да. Меня включили, да. Аку остался, да?
Ну вот у меня много очень открытых окон в скайпе. Вы одна из них.
А Аку остался, что ли?
Аку, он в другом, что ли. Аку, вы тут? Аку.
Нету.
Мы с Валдо. Ну пускай подключается к нам хоть двое, это больше, чем один.
Поставим, то есть сделаем такую. Давайте так, что я создаю новую группу и...
Да зачем, можно подключить?
Да, можно, в общем.
Добавить.
Да, есть такое, да. Ага, уже есть, уже.
Я его добавил.
Да, уже появился.
Алло. Мы вас добавили.
Я сейчас смотрю, да, у меня продолжается запись тоже вот так.
Ну, смотрите, как вам удобнее.
Да. Нет, запись нормально идет такая, то есть, ну, просто нормально. Звуковая запись, да.
Очень хорошо. И чье слово очередное?
Я перескажу.
Да, скажи, да.
Нет, вот я вас слышал до последнего. Вот когда вы говорили, Иваныч вывалился, я еще не вывалился.
А, так? Ага.
Но как только вы сказали, Иваныч вывалился, это произошло. Так что я это слышал, все, что вы говорите.
Хорошо.
Если что-то я значимое пропустил, то скажите.
Вряд ли. То есть вы это слышали, когда... То есть, нет, тогда это вы не слышали, когда Аку говорили, что это надежда или вот такое положительное внимание на 30-летних, что это совпадает с этим штейнеровской периодизацией.
Да, мне понравилось. Ну, давайте я скажу с этого момента. Да. Мне понравилось, потому что все время крутится проект вот этого серебряного возраста,
да.
А следовательно образование для серебряного возраста. Вроде бы мы этим с вами и занимаемся. Вот сейчас взаимообразованием, да, то есть, что мы разные такие, да, за счет этого что-то меняется. И чего я понимаю, когда на Агу все время вспоминает про рыбу, а я все время держу 5 вариантов. Рыба, удочка, проектирование снастей, отказ от рыбного питания как ценность и вообще изменение ценности. Я вот эти 5 держу. То я думаю, что способ Ницше, он же способ Христа, про притчи, верблюды и все и прочее, он уже не работает. Это я к тому, что в самом образовании кроются пороки образования. То есть, сколько тысяч лет притчи рассказывали, и рассказывал Христос, и не убий, и все и прочее, и убивают, и воруют, и прелюбодействуют, еще и как. То есть у меня возникает убеждение о том, что раз я говорю, что все дело в содержании образования, а в том числе и его форма, значит, притчи уже проехали. И поэтому-то я и сам ориентируюсь на схемы, потому что схемы, как говорил великий Ленин, чтобы словам было тесно, слов было несколько, а этих самых смыслов могли гулять как угодно. Вот почему я своим собственным инструментом избираю схемы, а не притчи. Хотя могу и притчи с таким же успехом рассказывать, я думаю, просто время их прошло. Притчи о чем? И вот здесь я все же про реификацию хочу сказать. Значит, смотрите, я как-то поднимал на нашей встрече проблема отчуждения, о том, что культура устроена так, что она отчуждает сначала там продукты, потом орудия труда, потом цели и задачи, потом и ценности, а потом и все вообще отчуждает. Все, виртуализация – это апофигей, извините за выражение, апофигей отчуждения от человека, всего последнего, чего у него есть, даже слов. И поэтому реификация, которую, как вы знаете, написал я там еще рассматривал Маркс, как естественный ход событий. Потому что когда человек жил в пещере, он заклинал внешний мир его именем Духа, заклясть именем Духа. Так и происходит сейчас. А потом происходит олицетворение, раз Дух существует в имени. И мой хороший оппозиционер Виктор Тодорюк из Киева, он все время не устает повторять. Трубка хочет, чтобы ты ее курили. Это что такое? Это как раз вот из того, из пещерного сознания, олицетворяющего, с одной стороны, оформляющего в словах, в именах, заклинающего именем, ну и олицетворяющего как живое. Трубка хочет, чтобы ее курили, мамонт хочет, наверное, чтобы его убили, ну и так далее, и так далее. И вот это все, как матрешка, оно несколько этих самых десятков тысяч лет, я тоже люблю поршнева, создание языка, возникновение языка транслируется. И поэтому, когда мы сегодня сталкиваемся с тем, что появляется вот этот новый яд, который идея реификации Марксом, которая введена, она говорит, раз слово появилось, то слово начинает жить как вещь, своей жизнью. Сказали там спутник, да, но это спутником назвали реальную вещь. А может быть нереальную вещь, вот это вот симулякр какой-то, да, или, я не знаю, да, псевдопонятие, говорит Выгодский, можно назвать сипульку фербенцевого цвета, кузора, например. А и куздра начинает жить, как, значит, широко, и куздра, штека бубанула мокра, и куздрячит бакаренка, язык начинает воспринимать ее, эту псевдопонятие, как реальную вещь, и оформлять ее как реальную вещь, она начинает в сознании существовать. Поэтому вот эти кружки, о которых говорит Агу, сегодня они, если раньше они могли быть на распространении притч, там, религиозные кружки, или какая разница, той же религии марксизма, марксистские кружки, или той же религии самого вальдорфских школ, то теперь они порождают новые слова, и эти новые слова, они начинают через сеть, как будто бы реальные вещи, и к ним относятся как к реальным вещам. В том числе и к самому слову реификация или синоним гипостазирования. Но я гипостазирование отношу к квадрифу этой самой Фокиной. Ну, как бы там есть технологии. А реификация, овеществление происходит сама по себе. Причем реификация, с одной стороны, ошибка, там написано, что когда путают абстрактное с конкретным. А с другой стороны, это и одушевление вот этого духа несуществующего. Виртуализация. По идее идет этот мизинец, шизофрения, а идет постоянная виртуализация. И поэтому все, что притчи, мифы, научные знания, там эмпирика вся социальная, в том числе и научная, они упаковываются в вовнутрь вот этой виртуализации квадрофокиной. То есть и этот процесс не остановим, потому что а кто запретит человеку придумать, да? Он сегодня придумал реификацию, а завтра будет говорить реификция, да? Реификция. И понесется. И в зависимости от того, насколько наши пальчики, слово творящие, лежат на этом сити-процессе овеществления, оно и идет. И в этом отношении я возвращаюсь к тому тезису, что мы придумали транслиры, Ферне, Монтессори и так далее, что оно пойдет, а смотря где среда языка, мифов, традиций, культурных кодов разная, где-то идет, где-то не идет. А как ты заранее теоретически сможешь, Редюкин, схему можешь нарисовать, чтобы в этой среде пойдет, а в этой нет? Нет, не могу. Могу взять схему. И в этом отношении я услышал, чего Агу говорит. Когда он говорит про иерархию, какое-то более жесткое слово сказал, империализм. Вот. Я понимаю, о чем он говорит. Да, империализм. И потому что есть иерархии, которые неустранимы. На мой взгляд, иерархии сложности, которые проявляются в цвете, которые проявляются в языке, в падежах или в наклонениях, она неустранима. И поэтому, когда мой друг тоже, Бебешко, когда говорит про недоминацию, и когда он утверждает принцип недоминации, то есть нельзя доминировать над человеком, я ему в ответ, как бы, я там лад и тональность привел у себя на Фейсбуке, из музыки говорю, 12, тональность 12 есть тональность, да, есть там лад, вот этот 12, но в нем и этот империализм, иерархия и неустранимая вот эта доминантность есть. Даже в этом в Википедии я так порадовался, написано, что что-то есть доминантное, что есть недоминантное. Но что есть доминантное, а что иллюзия доминантного, вот этого иерархии, империализма, это может показать только практика. Поэтому, на мой взгляд, я что для себя делаю? Я для себя картинку создал, и вот я ее тычу. Я ее тычу. Как тычу? Конечно, доминантно. Нет, ну могу не доминантно, но если мы собрали седые мужики, ну что я буду втюхивать друг другим свое собственное выражение? Смешно. Но я говорю, оно у меня есть, оно вот такое. Я мне втюхиваю, но я его буду как исповедовать, что ли, да? И поэтому, конечно, никто не знает, чего там неисповедимого, что произойдет на самом деле, да, в итоге. Вот, никто это не знает. Но если я уверовал в это, я, моя ответственность, эту штуку продолжать. И тут я, Бабешко, вспоминаю Толстого, потому что когда говорит недоминантность, там, лицом к лицу, мягкость, это что означает? Да по правой щеке стукнули, да, подставь левую, да? Или право сильного на непротивление злу насилию. Если я прав, я сильный, и я вижу, что моя идея, ну, иллюзия, конечно, да, моя идея в этой ситуации доминирует и побеждает, то я могу от нее отказаться и ее не исповедовать. А вот если я попаду в ситуацию, где моя идея слаба, и я это чувствую, она начинает колебаться, там я должен ее отстаивать. То есть такая двойная правило получается. Право сильного на непротивление злу насилием и обязанность слабого на противление злу усилием. Конечно, именно то, что в данный момент человек понимает как добро или как зло. То есть, мне кажется, вот эта идея баланса и весов, А отсюда и два варианта, и три, и пять вариантов. Как пять пальчиков, уже они у меня втемяшились, я их постоянно держу. То есть каждый должен отстаивать то, в чем он уверен. А уж как будет на самом деле, ну это никто же не знает. Все.
Ага. Спасибо. Ну его попробую два или три комментарии сказать насчет слов Иваныча. Во-первых, то, что Иваныч говорит, что вот сейчас при сети, при интернете это слово начинает жить новой реальной жизнью. Может, это так. Это мы это очень мало здесь бывали, но по-моему, это произошло уже пару или три тысячи лет назад, тогда, когда возникла точная такой членово-раздельная внешняя память и письмо. Но как-то сколько там тысяч лет, три или пять тысяч лет, но вначале какое-то протописьмо, но там 2-3 тысячи лет перед Христом уже в некоторых странах было довольно такое детальное письмо, где слово стало живучее и могучее человека. И наша цивилизация уже на этом распространилась по глобусу. И сейчас, конечно, это второе, но на самом деле третье письмо, которое последние 40 лет возник. Здесь, конечно, какое-то новое явление, новые возможности. У меня такое понимание, что это значение слова уже такое тысячи лет у тех людей, у тех народов, в тех культурах, где было письмо. И здесь, конечно, один такой для меня интересующий вопрос, который я думал, что как-то там может тоже у Иваныча спросить насчет Священного Писания. Но я помню, что вот воспитатель Ивановича был какой-то однорукий мусульманин. Он, наверное, Иванович, наверное, не знает Священную Библию. Я как атеист коммунистического воспитания, это точно поверхностно знаю. Но здесь это вопрос у меня отношение слова к знаку. Но у православян ведь там между текстом и человеком этот поп. Лютеряне сами читают, лютеряне все имеют прямой канал к Священному Писанию. Богу, если у них есть Бог. Но это такой немного другого отрасля вопрос, который, наверное, сегодня относит. Я в нескольких курсах это уже в течение нескольких лет уже так прошел, старался сравнивать православие и лютеране, и другие священные писания, которые я немного понимаю. Но сейчас я начал так расплывать, да. Закончу сейчас. Спасибо.
Так, если сейчас прямо Вир не отвечает, тогда я еще тоже прибавлю немножко на эти последние выступления Вира. Вот, когда вы, Владислав Иванович, говорили про применение схем, ну и как бы как-то что устарелость или недейственность этих прежних притч, то у меня возник такой вопрос по ходу слушания, что вот как в этом свете трактовать или интерпретировать Генисарецкого и его точку зрения на мифопоэтический ренессанс. Это один вопрос. Ну и вот эти самые там, эти образные, это доминанты, но это в каком-то смысле я сразу сам уловил, что вот это не противоречит, а как-то соединяется с вашей позицией, но вот точно не представляю. Это один вопрос такой. Второй вопрос, это касается вот этого вопроса или этого понятия реификации. И в связи с этим у меня уже тоже не в самое последнее время, а как-то поднялся вопрос, но не обсуждали нигде и ни с кем. Это вопрос о том, каковы вот эти взаимодействия или взаимовлияния реификации и институализации, что вот не является, как там с этой, то есть не является вот это как-то, но вот становление как-то или увеличение значимости как-то вот этой реификации сопровождается ли это там с вытеснением или как-то убыванием институализации. Это второй вопрос. И третий это вопрос об иерархиях. Но я как-то заметил, что в последнее время делаются какие-то такие попытки наблюдается вот такое стремление обходить вот эту иерархичность, холархичностью, то есть связанные там с этим или истекающие из вот этих этой теории, так сказать, холонов Гестлера, что вот это там как бы заменяется вот эта иерархия холархией, имея в виду в этом как-то какое-то такое, как я понял. Но не в этом смысле как-то властвование или не знаю, вот как это сказать, а как-то там в разной степени, ну вот с сложностью как-то там это как-то связывается. Но вот три вот таких вопроса.
Но если удержу. Да. Самый значимый для меня вопрос — это соотношение с моим другом Олегом Генисовецким. Да. Потому что именно от Олега Генисовецкого еще в 97-м году я услышал фактически про квадры. И он мне рассказывал, говорит: Слава, ты знаешь, сидели выпивали, был день рождения у меня, это 50-летие, это был город Меликес, если такой знаете, это самый атомный город и так далее, там очень хорошая шла консультация, а вечером выпивали часа в 3 ночи, значит, он мне говорит: Слав, вот что-нибудь не могу понять, четверки лезут и все. И рассказывает, как он их использует. Он говорит: я одно беру сюда, это сюда, я уж не помню, потому что я заново научился это делать. Но говорил он про это. И в ответ на то, что я собираюсь делать это самое с 5 пальчиками, они уже у меня готовы были к 97-му году, он говорит: тебе придется нарезать все на кирпичики и из этих кирпичиков складывать заново картинку мира. То есть, в принципе, я от него поддержал и содержательный толчок такой получил, и поддержку такую стратегическую. Что произошло дальше, он и тогда был. Он сейчас пишет, что я православный мыслитель, ну и тогда был высокорабленный и так далее, в отличие от меня, потому что мы с вами ближе. Я физик, я, ну, поверху знаю там Коран, это, ну, много чего знаю, и Библию, но в том числе я ее не так знаю, как знает, ну, верующий человек, да, я ее знаю рационально. И вдруг через десятка-полтора лет он перестал меня понимать. Этот был в Америке, умер. Вот тот у нас...
Оборвалась опять, что ли? Relax.